Исайя 13, там это пророчество, как в первом стихе написано о Вавилоне. И трудно для нас представить, как Вавилон был такой город великий, эмпир, вот, мирской эмпир. И Бог сказал, что это скоро всего не будет. И это было очень сложно для тех, которые сперва слушали Исайя, вот поверить. Они это слушали бы и сказали бы, это такой чушь, как это может быть? Это как, если, например, кто стоял бы здесь в полном серьезности и сказал бы, что через неделю Америка, например, или Россия, или кто, Англия, или кто падает. Все, абсолютно. Все просто это не верили. Но это вот призыв к нашему веру тоже. Потому что в Откровении написано, что когда Иисус придет, Он будет разрушить Вавилон. Я поэтому понимаю, что тот пророчество здесь говорится буквально вот Вавилон, тот город, который был. А имеется дальше в Библии какой-то символический смысл, что тот Вавилон является какой-то символ за тот мир, где мы пока находимся, где все кажется так солидно. Если у человека есть деньги, то у него все есть. Если дом есть, если машина есть, все нормально, все солидно. А здесь написано, что нет, это все скоро всего падается. И, конечно, очень мало людей верили бы в то, что Исайя сказал. И с нами тоже. Для нас сложно верить, что все то, что мы видим, тот конкретно мир, где мы живем, который кажется так солидно, так вечен, что ничего вечен нету на этом свете, что скоро всего все падается. Все не будет. Почему? Потому что Иисус скоро всего придет. Но обратно на этом физический Вавилон. Это был такой эмпир. А у них, ну, атакировали вот такой очень маленький народ, Мидьян. Вот видите, 17 стих. Вот я подниму против них Мидьян. И тех Мидьян написано, они будут уничтожать Вавилон. И это как, например, сказать, что, допустим, Латвия будет вот атакировать Америку и Россию и строить скоро всего огромный эмпир. И это все будет очень скоро, через месяц. Мы все думали, это сказка, как может быть. И как, ну, такой маленький остров или какой-то маленький, очень маленький республику имели бы власть скоро всего, ну, под Россию, под, вот, например, Америку. Как это может быть? И это фактически случилось, что тот маленький народ захватили Вавилон. А видите, как Бог описывает тех Мидьян? Третий стих. «Я дал повеление избранным моим и призвал для совращения гнева моего сильных моих». И он слышал, четвертый стих, «большой шум на горах, как бы от много людного народа». Хотя они маленькие, маленький народ, тот Мидьян, очень вот маленький. А здесь написано в таком очень вот высокий язык, как они избраны моих, и вот они сильных моих. Значит, что Бог видел тот маленький народ Мидьян, и на его взгляд, да, но сделал им очень вот мощный, очень сильный народ. Тоже как-то вспоминается язык ангелов, что он такой шум на небеса, такой сильных людей, избранных. О чем это говорится? О ангелов или о тот маленький народ Мидьяне? 17 стих написано о Мидьяне. Но кажется тоже об ангелов. Почему? Потому что ангелов не здесь контролирует все здесь на земле. То есть Бог предназначен, что вот тот маленький народ, он будет использовать, вот, чтобы уничтожать тот большой эмпир Вавилон. Значит, что Бог как-то очень любит использовать маленьких. Маленьких, я это скажу Эвию. Что знаешь, Эвия? Она, конечно, не понимает. А Бог любит употреблять очень маленьких людей. И это я очень люблю, как все как-то наоборот с Богом, что Он как-то любит использовать самые скромные в жизни. Например, когда Бог решил иметь сына, это самый значительный момент человеческие истории, что у самом Бог всемогущий был бы сын. Вау, что какая-то женщина здесь на земле должна вот рождать его сын. Вы думали бы, что он выбрал бы какую-то элегантную, шикарную красавицу? А нет. Он выбрал, по-моему, подростника, тот Мария. Мария, который вроде очень бедный, ходила вот босиком, вроде точно не умела ни читать, ни писать. Такие скромные подростника из очень вот бедное село, самый бедный район Палестины, который был самый скромный час Римской империи. И Бог как-то это очень любит. Использовать вот такой человек. И вот мы вот такие тоже. Например, если кто здесь принял крещение из-за того, что кто, ну, как-то свидетельствовал, сказал ему или ее, ну, давай, надо принять Господа, надо креститься. Вот Бог работал через тебе, через меня. Бог очень любит скромность. И Он это очень уважает. Итак, Бог делает нам и то же. Написано, сильных моих. Мы являемся Его, вот сильный народ, который Он очень любит вот использовать. И Он сказал, 11 стих, «Я накажу мир за зло и уничижу надменность притеснителей». Я понимаю, что Он выбрал именно одну причину, почему Он хотел уничтожать мир. Ну, тот земля. Он мог бы сказать, это из-за идолопоклонства, это из-за обмана, из-за разных, но грех, который они совершили. А здесь он выбрал именно такой, что они очень горды. И положу, это 11 стих, и положу конец высокоумию гордых. То есть для Бога гордость это ужасно. И опять, где мы живем, это все наоборот. Что это самое главное, быть гордым. Если у тебя что-то есть, выпендриваться, мой разлюбленный слов. Это как-то, ну, типа форши, ну, очень вот, ну, круто, вот так, ну, выпендривать, что у меня есть что-то, у меня есть, ну, что, машина, у меня есть хороший часа или как. Для Бога это ужасно. Это абсолютно ужасно. И показания, тем более в религиозном плане, что я такой. Это ужасно. И мы видим это все. Можно просто садить на улицу и смотреть. Вот как люди ходят с таком, ну, тело-язык, понимаете? Я не знаю, как выразить на русском. Ну, язык тела, ну, как показывает. Жест. Ну, вроде да. Что вот человек вот так... ходит. Особенно здесь я вижу, там, в старом городе, это ужас. И Бог это очень-очень ненавидит. Мы, наверное, думаем, что Бог смотрит с неба сюда и видит, ага, наркоман там, алкоголик там, такое, ну, укража там и всякие. Я не скажу, что это нормально, конечно, нет. Но Бог, по-моему, цели Библии, он постоянно повторяется это, что он смотрит с небеса, и во, гордость там, я не могу это вытерпеть. Хоть это случится в каком-то квартире, в какой-то комнате где-то, и кто, ну, гордится. Это для него это ужасно. И как я скажу, он мог бы выбрать цели куча греха, которые совершились там в Вавилоне. А он именно ставил вот, ударение на этом, на тот вот гордость. Я очень люблю 12 стих. Он сказал, что он будет уничтожать цели тот Вавилон и тот импер. И сделают то, что люди будут дороже чистого золота. И мужи дороже золота офирского. Я это очень люблю. 12 стих. Можно даже подчеркнуть в Библии. 13 глава, 12 стих. Сделают то, что люди будут дороже чистого золота. То есть для Бога человек имеет огромную значительность и огромную ценность. Огромную. И он против того, что вообще в обществе, особенно там в Вавилоне, они как-то унижились людей. И это в каждом обществе, неважно, если это капиталистический или наоборот, это неважно. Все равно так и получится, что те, которые любят быть как-то на власти, по этому поводу они унижат людей. И так целая куча людей ходит в жизни как-то убиты, в унынии, депрессии. Я кто? Я никто. И Бог это очень не любит. Мы все видели, как люди как-то употребляют других. Просто за деньги, за власть. Дай мне твои деньги, твое уважение. Я должен быть выше. Это как закон джунгла. Мы все прекрасно знаем. Это закон джунгла. Неважно, в каком обществе мы живем. Хоть по ванному джунгле, хоть в Европе. Неважно. Все равно так и есть. И Бог сказал, я буду уничтожать Вавилон и сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. И так, когда Иисус придет, когда он будет тот Вавилон, где мы живем, как-то уничтожать и строить его царство здесь, на этом планете. Когда Царство Божие здесь будет. Разница будет, в принципе, в этом, что он делает. И чтобы люди были дороже чистого золота. И для им, конечно, на их контексте, у них, ну, были деньги, но вообще деньги, как у нас есть банкноты и всякие, не играло такой роли. Для им вот золото было, ну, буквальным образом. И здесь он сказал, что люди, человек, будут дороже чистого золота, то есть дороже деньгах. К сожалению, как мы все знаем, мы живем в обществе, где золото, то есть деньги, дороже, чем людей. И здесь Бог сказал, я буду уничтожать Вавилон. Именно чтобы такой ситуации не было бы, и я сделаю все наоборот. Где значительность и значение человека гораздо выше было бы, чем в деньгах. Итак, мы ожидаем пришествия Иисуса. Мы ожидаем Его Царствия, буквальным образом, который Он будет сделать здесь на земле. И мы сможем представить, как это было бы, что все то, что не то в этом жизни, будет измена. Измена будет радикальна. И поэтому мы ждем Его пришествия. И интересно, что 20 стих о Вавилоне написано. Не доселиться никогда, и в роде родов не будет жителей в нем. Значит, что тот физический Вавилон будет всегда на руинах. Сказал 21 стих, как дикие животные, звери там будут кричать и спать и всякие. А заселиться никогда. Интересно, что после того, что тот город Вавилон, тот великий город, уничтожен был, всегда, ну, через истории этих местных лидеров пробовали перестроить тот Вавилон. И никогда не получилось. Никогда не получилось. Разных причин. Но странно, потому что по поводу места расположения, Вавилон – это идеальное место для столицы, идеальное место для города, потому что это прямо на этих Тигрис и Евфрат, этих огромных реки. И, ну, место расположения отлично для столицы, для большого города. Итак, почему тогда никто никогда это не перестроил? Очень странно. Почему? Потому что Бог так сказал. И помните, во время Саддам Хусейна, он сказал, что он как Саддам Хусейн, ну, получается, как второй, но не выход на Заров. И он начинал, потому что он родился, ну, где-то 100 километров оттуда, из этого Вавилона. Он проявил, что у меня план, чтобы перестроить Вавилон. И даже бульдозеры там были на этом, ну, сайте. Вавилон, старый Вавилон, начинали строить. И даже я помню, я читал в одном газете, в Англии, по-моему, они об этом писали, какой-то скептический, что вот, ну ладно, за столько веков эти христиане сказали, что Вавилон не будет никогда опять не перестроен из-за своих Библий. А вот, видите, Саддам Хусейн считает, что он второй Навуходоносор, и что он мог перестроить Вавилон, и даже были фотографии, бульдозеры, как они работали там. И вот что случилось. Вот. Они, Саддам Хусейн падал из власти, цели этого проект осталось там. Это удивительно. Это самое удивительное для меня. Что, наверное, всякие тут война, две войны там, когда Америка и этих ребят вот бомбировали, все, и Хусейн падал, и сейчас чистая анархия там. Почему? Наверное, кто знает, наверное, только из-за этого, что он сказал, что я буду перестроить Вавилон. И даже начинал.
Против Бога пошел.
Ну да. Итак, тот 20 стих, который мы здесь читаем, просто, черный на белом листе. Это вау, что Бог так сказал. И так и будет. И, конечно, Бог и тоже обещал нам вечную жизнь. Итак, факт того, что его слов пророчества исполнялся до такой степени, я думаю, что мы сможем и тоже тогда быть уверены. И мы сможем верить посильнее, что на самом деле то, что мы здесь читаем, на этом же книгу, Библию, это точно исполняется. Если Бог сказал, что мы будем вечно жить, так и будем. Если Он сказал, что если человек крестится во Христе, живет во Христе, то он будет вечно жить, так и будет, точно. Потому что Он так обещает. Ладно, есть вопросы, комментарии?
Мы многое воспринимаем в Библии, допустим, в том же стихе, что пришествие Бога, разрушение Вавилона. Ну вот я вам говорю, что это как из страха верю, да, что придет Мессия, накажет. Но страх это, скажем так, вера в Бога в плоскости, а вера в Бога в вертикали, это когда ты не из страха любишь Бога, а из любви. И вот читая, допустим, тот же вот эти все стихи, я воспринимаю Вавилон, в каждом человеке из нас живет, то, что это гордость, желание быть значимым, и когда ты поверишь в Бога, истинно полюбишь его, то этот Вавилон разрушится в тебе, и ты действительно там получишь вечную жизнь. И почему вот он говорит, что настанет время, когда жизнь человеческая будет дороже любого золота. И есть такое понятие библейское, что спасшая одну жизнь спасает целый мир.
Это еврейский.
Да. А сколько можно золота заплатить за весь мир? Это же такого золота не хватит.
После одного человека не хватает.
Поэтому, в принципе, вот закончу свои слова, что когда человек поставит любовь и правду вместо ненависти и лжи, и придет к Богу не из страха, а из любви, разрушится Вавилон, и не будет страха пришествия, а будет это как избавление нас от этих всех мирских суетливых дел и всего остального.
Это очень верно сказано, потому что есть людей, которые даже боятся, я имею в виду верующих, которые боятся вот пришествия Иисуса, потому что они думают, ой, это значит судный день, ой-ой-ой. А наоборот, Иисус даже очень хочет прийти, он очень хочет вот вернется. Почему? Потому что, короче, он нас любит, он с нетерпением ждет его пришествия, и нам не надо бояться, все будет хорошо, на самом деле. И вот почему он умер на кресте, наверное, чтобы просто показать нам уровень и степени его любовь для нас. Вот так.
Да, еще такая.
Да.
Далее вопрос. Что касается высокомерия, надменности и гордости. Угу. Высокомерие, надменность, это понятно. А скажем, что касается гордости? Если я горд тем, что я являюсь Сыном Божьим. Вот если я этим горжусь.
Это да.
Как с этим быть?
Ну, спасибо. Да, это так. Потому что мы сможем думать, ой, я не должен быть гордым, и мы не должны быть очень скромны. И в этом плане мы тоже сможем ходить, как, я никто. Потому что мы не должны быть скромны. Нет. Ты правильно сказал, спасибо. Что вот скромность – это перед Богом. Это парадокс, что в одну сторону, да, человек ходит по жизни очень скромный, зная, что я страшный грешник, и только по милости, по благодати Божией я получаю вечную жизнь. А наоборот, он меня любит. Он меня любит, и я буду вечно жить, и я Сын Божий. И у меня такая надежда. Итак, вот я даже думаю, что тот, как сказать, смесь внутри человека, в одном сторону тот скромность, в другом сторону тот, ну, гордость, в смысле, божество во Христе. Это очень даже привлекательно для других людей, потому что люди не любят человека, который гордый. И они тоже не любят человека, который так, ну, как сказать, скромный, который имеет очень отрицательное мнение о себе. Но он не должен иметь отрицательное мнение о себе. Так и не должно быть в этом плане. Потому что я, как ты сказал, я Сын Божий. Я один из его детей. Я жду с нетерпением и положительной надеждой в вечности, когда Иисус придет. Потому что в Библии откроется для нас настоящий мир и радость. И если этого у нас нет, если у нас только страх есть, что «Ой, я грешный человек, который должен стоять перед судным троном Иисусом», то это не добрая весть, это не благовесть. Благовесть в том, что мы спасем во Христе.
Я-то смотрел по телевизору, была такая интересная вариант, я до конца не дослушал. На Олимпийских играх висел какой-то плакат, где был, ну, типа, побежденный или победитель, я до конца не дослушал, но слова были из Библии. Какая там статья, я точно не помню. Не подскажете?
Нет, не знаю.
Это, я знаю, это вот как мы говорили в начале перед служением. Там марафон, а наш марафон мы бежим к Господу. И надо стремиться быть первым. Вот и это, первый получит венец славы, как бы. Да. Вот.
Да. Но опять видите парадокс. И что нам должен быть вот первый в этом марафоне, а тоже Иисус сказал, что первый будет последний, последний будет первый. Но это в мирском контексте, что те, которые первые в этом жизни, ну, то есть в материальном жизни всякие, по-человечески, будут последние. Если мы считаем себя последними, то мы будем первыми. Но все зависит, наша вера в пришествие Иисуса. Потому что если у человека нет веры в том, что Иисус придет, и Царствие Божие здесь будет на земле, то это как-то все потеряет значение. Потому что если мы думаем, что у нас только тот жизнь, то это ужасно, потому что в нашей жизни не все не получится. И в нашем жизни первый значит первый, и последний значит последний. А если у нас на самом деле есть вера, что Иисус придет, то мы с очень радоваться, как Иисус сказал, горе тебе, когда все отлично для тебя в жизни, а благословлен те, у кого есть оскорбление, у кого есть, ну, очень низкие положения в жизни, потому что в следующей жизни они будут первыми. А если мы не верим в этом пришествии Иисуса, то это просто пустословие. Ладно, дальше.